Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат педагогических наук Елена Германовна Боронина, заместитель заведующего кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры, замечательный специалист по русскому фольклору, по народным музыкальным инструментам, песнопениям и обычаям. Ну вот, кстати говоря, насколько я понимаю, ведь у себя, в Московском государственном институте культуры, вы все это рассказываете студентам, вы весь этот опыт экспедиционной записи, всю эту картину соприкосновения с народной музыкой, народными песнями передаете студентам. Это ведь часть преподавания.
Безусловно. Мы не только слушаем об этом, обо всем и говорим об этом, мы и играем на тех же кугиклах, мы поем эти же веснянки, мы идем к детям, мы выступаем, мы играем на Николу Вешнева горочные хороводы настоящие, усцелёмские и наши московские. Это составляет важнейшую часть нашей профессиональной подготовки студентов в Институте культуры, кафедры культурного наследия.
То есть, насколько я понимаю, это, опять-таки, достаточно серьезное образование, которое погружает человека в ту часть культурологии, которая называется традиционная культура русского народа.
Да, да, так и есть, по-настоящему глубоко.
И человек впоследствии сможет и не просто наслаждаться такими вещами, он сможет, допустим, сам ездить в экспедиции, записывать то, что не знал, не слышал никто до него, публиковать это, а может все это использовать, скажем, в каких-то мотивах русской одежды, которую он сейчас шьет, это сейчас достаточно модно, в какой-то музыкальной группе, в каких-то театральных постановках вот все эти народные элементы включать и таким образом давать им интерпретацию внутри современной культуры.
Я хочу сказать, что вот та отечественность, которая, может быть, немножечко громко звучит, пафосно, но так и есть. Мы взращиваем граждан своего отечества, те, которые любят, знают, понимают, ценят, ведут, несут и воплощают это вот в своей каждодневной жизни, потому что то, о чем мы говорили, это не концерты как таковые, да, это именно жизнь. Вот почему нужно там исполнять какие-то заморские, скажем, традиции, если у нас есть такие чудесные жаворонки, да, или, скажем, на Масленице у нас были интереснейшие карнавальные шествия свои совершенно, которые можно было бы то же самое говорить о которых, или хороводная традиция. Это же столько энергии, столько внимания у молодежи проходит на это все. У нас недавно была защита магистерской диссертации, в которой руководитель одних из таких танцевальных хороводных клубов Москвы учился у нас и вот совершенно удачно рассказывал о программе, которая называется «Культурный поход». Он сам ее организовал, которая включает в том числе в первую очередь опоры вот на эти вот традиции, о которых мы говорим.
Ну что ж, замечательно, что где-то это делается. Ну а сейчас мы с вами вернемся, собственно, к самой народной музыкальной культуре. Она достаточно богата, интересна. И самое главное, что не надо думать, что все эти традиции не порождены язычеством. Многие вещи накрепко связаны с христианством и от него совершенно неотъемлемы. Ну вот, например, обычай праздновать, даже, вернее, не праздновать, праздновать это было бы неправильно, отмечать середину поста. Есть эти, насколько я понимаю, так называемые
средокрестные
песнопения. Да. Да? И что это такое?
Кресты, кресты, пророки побежали по дороге, кто не даст креста, тому куричья нога, и так далее. Это достаточно редкие песенки, которые сохранились в традиционной культуре. Вот четвертая неделя поста наступила, но ведь сложно же, долго же, это не просто же это. И люди просто вот такие себе опорные точки, что ли, помогли, простроили. Ведь каждая неделя чему-то посвящена поста, да? И вот на средокрестной неделе как раз ходили, приветствовали спасателей, с том, что серединочка уже прошла, уже весна наступила, исполняли вот эти вот величальные песни и в то же время, ну, обменивались, что ли, такими пирожками какими-то. Детки ходили, поздравляли, получали награду за исполнение песен, за поздравления, получали угощение.
То есть это было некое хождение по дворам, несколько похожее на колядование, да. Если я правильно понимаю.
Совершенно верно, так. И причем при этом пекли кресты, припекли матушки, бабушки, пекли крестики, давали своим детям, они шли с ними вот в обход по дворам и угощали детей крестиками обмена такими печеными, печеными булочками такими происходило в это время. Тоже ведь, ну, так сказать, особым образом отношение к кресту, крестьянской традиции, крестики, вот они вокруг нас целый день, в день Средокрестия.
Ну и, насколько я понимаю, сейчас достаточно много музыкальных коллективов исполняет это. Ну, кто-то делает из этого, скажем так, современную массовую музыку, кто-то старается сделать из этого даже музыку популярную, кто-то, наоборот, стремится к, возможно, более точному воспроизведению оригинала. И здесь идеал совершенно другой, не добиваясь популярности, добиться аутентичности, то есть совершенно точного воспроизведения. Это не будет продаваться миллионами записей, дисков, если угодно. Это будет, может быть, даже и вообще вне коммерческой музыкой, но порой очень интересный. И ведь, вот подтвердите, Елена Германова, я прав, таких коллективов сейчас огромное количество, они совершенно никакого отношения не имеют к помпезным, грандиозным, казённым ансамблям советской поры.
Да, безусловно, это очень отрадный факт, то, что аутентичное пение становится не таким сложным, не таким далеким, не столь режущим слух. Дело в том, что молодежь во многом воспринимает эту традицию уже внутреннюю совершенно, то есть несет ее как свою собственную. Они слушают этнографически аутентичные записи, они поют, я не знаю, как та же Ольга Сергеева, как Татьяна Банушукая, наша московская исполнительница. Они максимально пытаются погрузиться в ту традицию, которую они исполняют, то есть московская песня, например, по своей аутентичности отличается от смоленской или от казачьей, например, да, и потом уже научившись петь и спев не один десяток, а может быть не одну сотню песен, они становятся носителями, они настолько хорошо входят в ткань этой песни, что уже их собственные тембры, они во многом становятся аутентичные. Представляете, это совершенно удивительное явление нашей современной культуры и очень перспективное.
Конструировать, как это выглядит. Человек, который родился в мегаполисе, всю жизнь прожил в мегаполисе, получил образование в мегаполисе, едет в деревню, слушает бабушек, и если у него достаточно таланта, умения, искусства, сам становится носителем этих бабушкиных музыкальных сокровищ, в то время как в деревне, может быть, у бабушки-то уже и наследников в этом смысле нет.
Нередко так бывает. Это бывает, к сожалению, очень часто. У нас в экспедиции не раз было такое. Мы приходили к бабушкам, записывали, и они говорили, ну вот теперь уж можно и умирать, потому что песни-то наши будут жить. Особенно, когда на будущий год мы приедем с ребятами, да с этими разученными песнями, да покажем бабушкам, сколько же было счастья. Уж и угощали они нас, и гладили, и ходили вокруг нас просто хороводами, все, что можно, лучшими друзьями мы были для них. Обидно, когда... Да, кстати, местная молодежь ходит, ходит вокруг нас, нет-нет, а потом начинает смотреть. Да, может быть, наша бабка-то Филя что-нибудь и правда понимает, и правда что-то несет. Начинают на своих собственных бабушек обращать внимание.
Ну, раз к ней столичные-то приехали, знаете, что-то все непросто.
Да, и еще мало того, что девушки, еще и парней мы привезем, ну, тут вообще просто высший пилотаж уже получается. И вы знаете, вот такие вот прививки, они практически по всей России у нас происходят. То есть интерес и искреннее уважение, глубокое внутреннее осмысленное отношение к разучиванию песни сейчас в деревне, сейчас в городе существует, и оно перетекает в деревню, то есть какие-то обратные пошли процессы.
То есть получается так, что наследником стал интеллектуалитет, который сконцентрировал в себе это богатство и до сих пор концентрирует, И потом впоследствии передается это в деревню. То есть примерно такая история, как, извините, со стихами Есенина. Mm-hmm. Человек вышел из деревни, стал человеком городской культуры, и после того, как его стихи растеклись по стране, опять же, значительная часть сельских поселений восприняла это как родное и стала даже распевать эти стихи.
Не жалею, не знаю, не плачу.
Как что-то совершенно с городским своём. Поэтом не связано.
Да, совершенно верно. Да, такие процессы удивительные происходят, и мы сейчас одни из свидетелей вот такого вот нарождающегося возрождения, таким образом происходящего.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если мы будем не только говорить о том, как это происходит, но и дадим возможность тверскому молодежному, насколько я понимаю, студенческому коллективу исполнить сейчас для нас как раз одну из песен весеннего цикла «Весёнка, красёнка».
Весёнка, красёнка, весёнка, красёнка.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат педагогических наук, замечательный специалист по русскому фольклору Елена Германовна Боронина, заместитель заведующего кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры. И вот если вы пойдете к ней учиться, все то, что мы сейчас пытаемся очень кратко воспроизвести, то вы получите на кафедре культурного наследия огромной систематизированной информации и, в общем, ну, станете своего рода счастливчиком, специалистом по русской этнокультуре, каких вообще-то маловато на свете. Ну вот, тем не менее, давайте пока двигаться по весенней песне, весенней музыке, весенней народной традиции. Насколько я понимаю, не только середина поста, не только, ну, там, условно говоря, среда четвертой седмицы отмечается песнопениями, но на разные точки поста, как вы говорили, выпадают эти самые песнопения.
Угу. Я хочу сказать, что достаточно интересные есть традиции в народной культуре пасхального периода. Вот, например, на третий день приблизительно Пасхи начинают петь волочёбные песни. Это когда поются какие-то интересные слова, а припев у этой песни «Христос воскрес, Сын Божий», да?
Это, очевидно, вы имеете в виду третий день Светлой Седмицы.
Третий день Светлой Седмицы, да, безусловно. И поются они до Вознесения, то есть вот такой послепасхальный период. Скажем, под окно идем, да, добрый день поем, Христос воскрес, Сын Божий, да и добрый день тому, кто в этом дому, да к нам пришла Святая Пасха с красным яичком, светлым денечком. И везде Христос воскрес, Сын Божий поется. Представляете, какое праздничное песнопение. С этим обходят люди дворы, поздравляют с наступившим праздником, и их награждают. Это может быть яичко, это может быть небольшая Пасха, какие-то печёные другие пирожки и так далее. Вот. И это достаточно повсеместно распространено, особенно на Западе у нас, на Западе России. Вот. Ну, а есть еще и другой обычай. Когда тропарь, воскресение Христово, который поется в храме, он тоже выходит на улицу и становится тоже частью вот такого вот обходного события, когда люди ходят и поздравляют друг друга с наступившим светлым праздником. Если волочебные песни поет молодежь, то тропарь уже поют все население, даже здесь уже, так сказать, солидные мужчины и женщины ходят. В первую очередь идут опять-таки к батюшке, да, идут к мельнику, раньше шли, к учителю, к фершелу, как мне говорили, да, идут к самые такие заметные люди в деревне. Затем шли к родным своим, ну и потом все односельчане поздравлялись с праздником. Вот. И оказывается, существует целый пласт этих напевов, народных напевов тропаря «Христос воскресе». Да? Это исполняет ансамбли различные, исполняют эти напевы. Существует напев, которые поют только женщины, существует напев, которые поют только мужчины, существует напев, который существовал в древние времена, исполнители деревенские так и говорят, давнёшный напев, или, может быть, вам на советский напев спеть, вот так даже мы в деревне встречали, то есть какие-то более поздние варианты напева есть, а слова все те же.
Это что, пасхальный тропарь в мотивах советской эстрады?
Не в советской эстраде, он... И видоизменён немного. В нем прочитываются вот эти вот напевы, которые в церкви исполняются, да, на определенный глаз они есть, а в то же время они и исправлены, выпрямлены и так далее. То есть вот такая аранжировка своеобразная, народная происходит. И самое интересное, что жители различают эти напевы, они могут вам спеть вот так, как нужно. Мужики вот так обходили, он свой напев, а мы, бабы, вот так пойдем, мы по-другому поем.
Ну что ж, я бы хотел обратиться к вам, дорогие радиослушатели, с тем, чтобы вы не подумали, будто мы в начальной части Великого Поста пытаемся как-то так поближе передвинуть к нам Пасху. Что невозможно, то невозможно, но мы можем мечтать о том, что пост – духовное испытание, духовное сосредоточение, концентрированность на молитве, на обращении к Господу Богу и при этом определенное самоограничение. То есть, повторяю, все же испытание и время для христианина непростое, если он относится к посту серьезно, по-настоящему, если он, во всяком случае, пытается пост провести так, как его надо провести. Заканчивается светлой радостью, заканчивается днем воскресения Христова, заканчивается светлой седмицей. И если во время поста какие-то праздники, какие-то светлые дни, они вызывали у людей желание петь, желание водить хороводы, но все-таки это великопостное время, и такого рода вещи несколько ограничены, то в тот период, когда начинает Светлая Седмица, все эти чувства, которые находились до сих пор в затаённом состоянии, в ограниченном, они распрямлялись как своего рода пружина, которая до сих пор была сжата. И, насколько я понимаю, вообще пасхальных песнопений, и не церковных, а народных, огромное количество, их чуть ли не больше, чем в отношении всего предшествующего постного времени.
Да, совершенно верно. Таких напевов много, и мы вот уже говорили, что это может быть волочёбные напевы, это может быть распев тропаря «Христос воскресе», и, скажем, нужно говорить о том, что это такая мощная достаточно традиция, традиция уважения, традиция почитания. И вот в эти дни, пасхальные дни, например, не пелись другие песни практически, это были вот те самые песни, которые должны звучать, напевы, которые должны звучать в этот момент. Но, опять-таки, переосмысление, некая аранжировка, некое приближение к будням, что ли, и вот к этому величанию, величанию, которое есть в обходных песнях вообще любых, в святочных, в масленичных, в волочёбных, в троицких. И «Христос воскресе», припев, который существует в тропаре вот как в тот период, когда он исполняется, как мы говорим, он тоже такое величание, большое, хорошее, центральное, может быть, величание всего года предполагает.
Дорогие радиослушатели, сейчас будет исполнен в варианте народного распева «Тропарь Христос воскресе». Не подумайте, что мы тут раньше времени пытаемся спеть тропари. Воспринимайте это сейчас во время поста как памятник народной музыкальной культуры. А когда мы с вами все вместе доплывем до конца постного моря и высадимся на берег Светлой Седмицы, тогда и мы споем, и вы споете, и весь народ наш будет петь, и тропари, и величания, и все то, что захочет петь в честь воскресения Христова.
А потом ведь молодежь-то надо когда-то учить, надо их впевать, надо им потихонечку давать все это. Поэтому.
Ну хорошо. Вот давайте, пускай молодежь учится. Сейчас минута пения тропаря «Христос воскресе». Дорогие радиослушатели, хотелось бы сказать несколько слов о том, что существует культура народная, существует культура церковная, и они достаточно близки друг к другу. Они имеют взаимопроникающий характер. Ну, а существуют традиции, связанные с весной, придуманные. То есть то, что является созданием такого своего рода идеологического менеджмента позднего СССР или, скажем, коммерческими придумками туристических компаний, которым надо как-то людей веселить, хотя кругом Великий пост, но все же весна, давайте что-нибудь веселенькое придумаем. Вот, насколько я понимаю, есть и традиции достаточно ложные, да? То есть там поедание каких-то особенных пирогов вообще во время весны. То, что придумали, давайте сядем с чаем, попьем пироги, это настоящий народный обычай.
Ну, пирогов у нас вообще было много. Я не знаю, о чем идет речь, но вот на Троице, например, они были с луком, с яйцом, с рисом. В весеннее время это были жаворонки. Ну, а так, ну, к сожалению, придумано действительно очень много
жаворонки
в нашей
это,
традиции.
Скажем, вот сейчас бы сказали такое казенное словосочетание – постная выпечка.
Постная выпечка,
но,
да.
Но тут призывают туристические разные компании, давайте же соберемся на чайную трапезу, и выносят пироги всех сортов. Это истинно русский обычай, идет пост. Пост в полный
нет,
рост.
Нет, конечно, нет.
Ну, вот здесь,
в деревнях все это соблюдалось. Все это соблюдалось. Светло, как-то, знаете, без особой помпезности, без демонстрации этого всего. Но ты пришел за стол, сел за стол. Пожалуйста, угощают тебя, но постным пирогом.
Ну, совершенно верно. Поэтому, вот, дорогие радиослушатели, ну, не попадайтесь на такие...
Не попадайтесь.
Как только заклички, да? Вот, туристические, иногда какие-нибудь музейщики начинают что-нибудь придумывать. Не попадайтесь. Вот есть действительно то, что создал народ, есть то, что дала народу церковь, и есть, ну, совершенно пустейшие выдумки, которые никакого отношения к русской старине не имеют, пусть их и связывают с русской стариной.
Вот мы с большим удовольствием разберемся во всем этом. У нас в Московском государственном институте культуры одна из последних моих лекций была посвящена как раз вот этому. Вот есть и не только пироги такие, есть и книги, которые наполнены совершенно псевдосодержанием, где такой, знаете, компот, отовсюду все слито, перемешано и выдано, как только притча во языцах. Нет такого.
Истинно русские духовные традиции. И, ну, здесь нужна определенная осторожность. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы, во-первых, от вашего имени поблагодарить Елену Германовну Баронину, кандидата педагогических наук, заместителя заведующего кафедрой культурного наследия Московского государственного института культуры, за то, что она сегодня привела нас в русскую деревню, за то, что она заставила нас послушать бабушек и дедушек, за то, что мы с ее записи слышали все эти звонкие голоса, и за то, что она рассказала нам в подробностях, как это складывалось в старину и какая это была система обычаев, а не просто какие-то отдельные с забытым смыслом символы. И мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго.
Исторический час на радио «Вера».